Аудиосервис «Звук» представляет.
Всем привет и добро пожаловать в новый выпуск подкаста «В звуке».
Ничего святого.
Новый выпуск подкаста выходит каждый вторник и доступен только в «Звуке». На других платформах он появится ровно через неделю. Так что за эксклюзивом в «Звук».
Ничего святого.
Ну а я, Марк Андерсон, каждый вторник приглашаю в гости знаменитых людей и говорю с ними обо всем, о чем можно и нельзя.
Ничего святого.
Сегодня напротив меня сидит группа «Бурито» в виде Гарика.
Да, в виде меня.
В виде одного Гарика. Но вот я, кстати, заметил, что все время Гарик отдувается с «Бурито».
Не доверяю ребятам.
Они глупенькие?
Нет, они много говорят.
Ты знаешь, как есть группа А-студио, и Кэти не отпускать на интервью, потому что она ляпнет все, что угодно может ляпнуть.
Бейгали, да, он постоянно на контроле. Стоп. Кэти, это сейчас я скажу.
Поэтому я всегда настаиваю, чтобы Кэти приходила одна. Веселее беседа получается. Всегда.
Да, понимаю.
Так, хорошо. Сколько, вот, кстати, участников в группе «Бурито» сегодня?
На сцене 5. И за сценой еще 4 человека. Если мы говорим именно о составе, который ездит на гастроли. А так у нас большая команда. С нами работает замечательная компания Sound Media. Ребята занимаются вообще всем административными задачами, продюсерскими задачами в лице Тани Тур. Вот здесь с нами, например, директор наш Ксения Воробьева, которая контролирует процесс внимательно. Да? Скажем так, команда большая.
Хорошо. А денег хватает на всех?
Когда как. Вы знаете, могу честно признаться, что, например, есть месяцы, когда денег на всех не хватает, потому что у нас есть еще семейный бизнес, который тоже нужно вливать, поддерживать и, соответственно, развивать.
Так, и кто страдает в коллективе больше всего, когда денег не хватает?
Стараемся ребят не обижать и поднимать зарплату.
Вот хорошо.
Недавно подняли зарплату.
На сколько процентов?
Получилось, если считать, где-то около 20%.
Хорошо.
Это нормальный подъем.
Хорошо. Значит, вчера в интернете стал искать информацию всякую. Мне очень нравится, он недовольно частый, но есть такой вопрос, куда пропал Бурито все время? Я говорю, господи, интересно. Он же на виду, он все время на виду, но все время куда пропал Бурито?
Интересно.
А второй мне очень понравился. Как сейчас живет звезда из Ижевска? Кажется, дальше там нужно...
А там же звезда из Ижевска, Женя Гор, допустим.
Да. Но имеется в виду все-таки Бурито, но с таким тоном, как живет, как будто прям совсем все плохо сейчас у звезды
интересно,
из Ижевска.
Интересно, да? Интересно так.
Какие заголовки? Человек, который, напротив меня Гарик, человек, который любит фиты, любит сотрудничество с разными музыкантами. А вот если сегодня представить, что все живы, все здоровы, никто не умер, с кем сделали фит?
Какое-то время я думал об этом, какое-то время назад. Потом понял, что...
Такого не бывает.
Да, совместный трек — это все-таки личное знакомство и непродуманный коммерческий ход. Это... прежде всего, личные отношения. Поэтому западные музыканты отпадают. Ни с кем не общаюсь из ребят с Запада, да. Если говорить о российских музыкантах, то мне близки старая гвардия, рок-гвардия.
Ну, кто, например?
Да Пикник тот же.
Неожиданно.
Почему?
Я думал, что будет немножечко в поп-сторону. А тут в рок.
Мы называем нашу музыку поп-музыкой группы «Бурито», да? И это намеренный мой ход, потому что поп-музыка охватывает большее количество стилей, которые можно вписать в эту поп-музыку, и многие ханжи просто машут на нас рукой и говорят, это же попса. Меня это очень устраивает, потому что это первая проверка на ханжу. Потому что человек, который четко говорит о том, что нужно придерживаться того или иного стиля, мне напоминает человек, который защищает Евгенику, да, потому что все-таки музыка — это синтез. Вот. Если говорить о фитах, то у меня замечательные фиты есть, да, с Володей Пресняковым, просто потрясающий. С большого разрешения и с благодарностью к Маргарите Пушкиной и Валерии Кипелло, как бы ни относились они к поп-музыке, спасибо им за то, что возможность дали сделать «Возьми мое сердце» с Филатовым и Кэросом. Мы честно выполняем все свои условия договора, отчисляя деньги. И поэтому даже Маргарита Пушкина как-то в интервью слежу. Я всегда перед этой песней, кстати, всегда благодарю авторов этой песни.
Это правильно.
На концерте. Говорю, спасибо большое. Огромное спасибо с любовью к Валерию Кипелову, к Маргарите Пушкиной, Филатову и Кэросу, которые это предложили сделать. Вот, я где-то читал Маргарита Пушкина, сказала, что попсовики, в отличие от наших бывших коллег, исполняют условия договора и перечисляют за музыку-то использованные денежки.
То есть в наше время еще есть кто не перечисляет деньги?
Я не знаю, по кому она прошлась. Видимо, какие-то старые разговоры с бывшими коллегами. Я вообще старую музыку слушаю. ДДТ, Алису. Цой. Цой — это вообще, ну, как бы непревзойденный мой автор. Это номер, автор номер один во всем моем, во всей моей жизни.
Хорошо. Иностранцы. Вот вы говорите, что без личного знакомства, без личного контакта может не получиться фита. Но какие-то же учителя, наверное, были, которые иностранные музыканты?
Безусловное уважение и пиетет — это к Майклу Джексону. Вечный.
Так.
А еще? Еще кого-то перечислить? Ну, Саймон Гарфункель, да. Ну, то есть я могу вообще все музыканты «Лето любви».
Мне
да.
интересно, потому что вот сейчас мы скачем так хорошо. Саймон Гарфункель, Майкл Джексон.
Да, мы можем до Элвиса Пресли так доскакать, безусловно. Мы можем, да. «All you need is brown», помните? Мы можем, ну, «Аха». Я не знаю, это большое количество музыкантов, которых я очень люблю. И начиная с 90-х мы можем касаться уже и «Продиджи». И замечательных Linkin Park, и, не знаю, один из любимейших моих коллективов — это System of a Down.
Были ли среди наших исполнителей здесь, в России, люди, с которыми пришлось отказываться от дуэтов?
Со всеми, с кем у меня срослись дуэты, это, опять же, личный контакт. Вот с Ларисой Александровной Долиной. Она сама предложила, и мне ушло 2 года на то, чтобы понять, что можно сделать, что продить, скажем так, трек. Получился замечательный трек «Капкан».
Капризничала ли она?
Вообще, не.
Когда отслушивала материал, что-то хотела ли там она поменять?
Нет, Лариса Александровна, если включается в какой-то творческий процесс, на полном доверии. Все, что мы просили, один раз мы сделали тейк, послушали, подумали, что надо переписать, например, немножко с другим посылом припев. С удовольствием пришла, переписала. На полном доверии.
До Пугачевой дошла песня, я помню, что хотелось с Пугачевой что-то сделать.
Да, но не дошла, наверное, как мы видим, да, далеко не получилось, да.
Почта России не отправила.
Да, да, да.
Там что за песня? Какого плана? Вот мне интересно.
Она уже вышла. Да. Она уже вышла без Аллы Борисовны. Но мне казалось, что она очень бы хорошо... Мы бы сколлаборировали с песней «Пули» с альбома «Гранатовый сок», вот, который вышел. Ну, не получилось, не получилось.
Но продолжайте еще в эту сторону работать? Вдруг другая песня какая-то?
А если родится? Я не знаю никогда. Есть у нас, да, сейчас одному близкому по духу музыканту. Да, наверное, по духу. Близкому по духу музыканту отослал один трек.
Угу.
Большому музыканту, я считаю. Не знаю, знает ли он о моем существовании. Но прислал. Посмотрим, какой будет ответ. Уже пока жду 2 месяца.
Вот я заметил, чем отличается, ну, не шоу-бизнес, наверное, продакшн, и музыканты западные и наши. Западные музыканты очень любят чтить и помнить свою старую музыку. Уж я не говорю про саунд-продюсеров, которые любят делать сэмплы из музыки, не знаю, 50-х, 60-х. Да. У нас такое ощущение, что старая музыка была, и они решили больше не вспоминать. У меня есть знакомый, который любит весь этот нафталин слушать. Я иногда слушаю у него на пластинках какие-то песни и понимаю... Здесь же готовые сэмплы,
конечно,
готовые мелодии. Почему у нас этим не любят пользоваться, как думаете?
У нас наш диджей, собирает пластинки. У него больше 3000 пластинок, абсолютно разных. И при том, что есть редкий польский джаз и редкий экспериментальный джаз Узбекистана.
Угу.
Такой сэмпл-хантинг, он занимает много времени, и на это нужно быть профориентированным. Работать с сэмплами...
Мне кажется, в первую очередь надо быть хорошо музыкально образованным, да, и иметь хорошую музыкальную память.
Конечно.
Наверное, даже вот это в первую очередь.
Я, например, да, использовал замечательный сэмпл с разрешения, опять же, Шеклопера Аркадия в треке, который называется «Просто лети» в первом моем альбоме. Тоже замечательное было сотрудничество. Аркадий Шеклопер с большим удовольствием разрешил использовать сэмпл из фильма «История об Александре», «Tales from Alexandria». Там чудесная партия валторны, которую знает весь мир. Вот. Я много слушаю, да, и старой музыки, и в новом альбоме тоже будет засэмплирован один из треков старых. Не буду говорить, какой. Да, у меня, на самом деле, в моих треках очень много сэмплов. Например, в треке «Весна», который вышел на альбоме, небесная ампера, предыдущая у меня была альбом «Самскара». Там есть сэмпл одного уважаемого узбекского коллектива.
Так.
Вы никогда в жизни его не почувствуете, потому что я с ними умею работать. Они меня...
Я пытаюсь вспомнить узбекские коллективы.
Да ела.
Да, Учкудук сразу мне в голову приходит.
Ну, и еще, да, есть треки, вот, да. И я люблю сэмплировать старые. Ну, вы знаете, вы берете сэмпл, и вы с ним работаете так, что никогда в жизни никто не узнает, что за это сэмпл. От этого я... Да весь мы с Make My Beach, а Prodigy был собран на сэмплах. Mm-hmm. Замечательный музыкант Бьюриал работает только с сэмплами. Очень много. Вообще, работа с сэмплами, это... Вот у меня абсолютно диджейское мышление, поэтому все мои треки — это прежде всего сэмплирование.
Я, кстати, заметил, вчера слушал какие-то песни, и, ну, мне показалось, понятно, что это обывательское мнение, показалось, что некоторые песни как раз перегружены, вот, постарались напичкать все, что можно, думаю, ну, можно было бы меньше, мне кажется, чего-то сделать. Она хорошо звучит, но как будто бы утяжелена для слуха.
А вообще почерк должен быть. Вот я так вижу. Я вижу музыку многоградной, многослойной, непростой. Угу. Поэтому и оттуда звучание. В моем воспаленном мозге рождается то, что это должно звучать так. И если я чувствую, что чего-то не хватает, я прям допьюсь и дорублюсь до того, чтобы это было многослойно.
Я сейчас опять вспомнил этот вопрос, куда делся Бурито, и вспоминаю, что у меня огромное количество было музыкантов, у которых альбомы выходят с периодичностью, по-моему, аж даже в 14 лет.
Ой-ой.
У Бурито 4.
В прошлом году вышло 3 EP.
3 EP, 4 альбома.
Сейчас 5-й на подходе.
И да, 5-й альбом на подходе, все равно куда делся
Бурито. Мне очень нравится такая тенденция, потому что это говорит об исключительности какой-то. То есть сейчас мы уже не просто... Было время, когда нам важны были какие-то... граммофоны, какие-то песни года, были важны премии, сейчас это совершенно не так, и я все время хотел от этого немножечко отойти. Мне бы хотелось, чтобы на наши концерты приходила наша публика, которая знает нас не только по радиохитам, скорее даже, не только не по радиохитам, а по альбомам. Это сложный этап, это процесс, который требует времени. Поэтому просто куда делся Бурит, это же широкая масса спрашивает. Все наши поклонники, настоящие люди, которые в любом городе я могу собрать людей, которые придут конкретно на альбом. Да, вот это важнее всего.
Новый альбом, который выходит в апреле, правильно? Будет ли он как-то отличаться принципиально от 4 предыдущих альбомов?
Мне кажется, каждый альбом со своей идеей у нас был. Да, и этот тоже альбом будет отличаться конкретно.
Почему, я вчера подумал, как было бы интересно, вот эти вот стихи, которые бывают между треками, они в первых же 2 альбомах были пронумерованы просто.
Да, потом,
а потом пошли появились названия. Я подумал, как было бы круто. Там, по-моему, в первом альбоме 7 стихов было, а во втором альбоме был бы стих номер 8.
Ну, так тоже ничего, да.
Было бы очень крутое продолжение. Будут ли стихи в этом альбоме?
Конечно, обязательно. Та же 9 стихов, тоже с названиями. И уже некоторые из этих произведений я стал выкладывать в своем инстаграме, сам читаю. Да, будут.
Заговорили о том, что радио, сейчас же уже появились стриминги, многие артисты вообще не интересуются радио. Вы все еще человек старой закалки, радио нужно?
Надо отдавать себе отчет, что не интересуются радио ребята, совершенно четко ориентированные на стриминги молодежи.
Прозвучало так, как ребята отбитые совершенно.
Нет, я имею в виду, что стриминги молодежи, я имею вообще подростковый сегмент, угу. Потому что... подростки, получающие карманные деньги, тратят их на подписки, угу, стриминговые. И это четко нужно понимать взрослым артистам, свою аудиторию. Для меня аудитория существует и в пространстве интернета, и в пространстве радиоэфира. Поэтому о радиоэфирах не забываем, но это не основной, скажем так, целевой факт. Вот.
Но стриминги финансово изменили историю у группы? Нет. Лучше стало?
Нет.
Нет?
Наша группа не совсем стриминговая. Если мы говорим о баснословных деньгах, которые ребята получают, мы приведем пример. Моргенштерн, LJ, ребята действительно показали, угу, что можно зарабатывать только стримами. И вообще не париться. То есть в нашей истории другая совершенно.
Не пробовали никогда подкидывать какие-то сэмплы, куски своих же песен в соцсети, чтобы они становились вирусными? Я знаю, что многие музыканты это делают, потом говорят, боже, наша песня появилась, как здорово. Хотя я знаю, какая была проделана работа, чтобы это там появилось.
Интересно. У нас как-то все строится по-другому, наверное.
То есть коммерция не на первом месте?
Может быть, нужно пересмотреть это в какой-то момент, но нет. Нет, но это, возможно, от меня исходит. Для меня важно, вот сейчас я зарубался с альбомом, понимая, что вообще ничего в сеть не выкладываю, потому что у меня нет ни сил, ни желания и вообще нечего сказать. То есть мы полностью были ориентированы на создание альбома. Сначала мы уже в декабре под Новый год прописывали живые партии, живые барабаны. То есть у меня совмещение в электронике и живаго, безусловно. И как-то сначала сессии ушли там на запись, потом на... мы готовились к концерту, весь январь мы готовились к концерту супруги моей, большому концерту проекта Ю-108. И вот как только меня отпустил Ю-108 5 февраля, я стал заканчивать альбом. Именно уже чисто инженерные вещи. Вот мы вчера свели последнюю песню, и на следующей неделе запишем скретчи нашего диджея, у которого тоже своя есть нагрузка. И мы сделаем мастеринг, который я бы хотел сделать на студии Fly Sound у нашего друга Сергея Большакова. И вот тогда можно говорить о том, что альбом будет завершен. И это работа, которая началась еще в начале лета.
Угу. Перед альбомом вышел уже сингл.
10 марта вышел сингл.
Да.
«Мы одни». А 7 апреля выйдет альбом.
Да. Это первый сингл с этого альбома?
Да. Тут всегда во мне возникает некая борьба. Сингл не совсем олицетворяет настроение альбома.
Вот, вот я об этом хотел. Потому что первый сингл — это всегда очень важный сингл. Да. Потому что по нему понимают, что будет за альбом. Или думают, что такое будет,
да,
альбом.
Да, он только намекает на том, как будет звучать альбом. Но послушав сингл, вы совершенно не поймете, о чем альбом. Вот это всегда такое двоякое впечатление, потому что него нельзя впихнуть невпихуемое в один сингл. Но опять же, тут я обращаю внимание на тех людей, которые с нами давно. Они-то будут слушать альбом. От и до. С первой песни через стихи до последней, чтобы понять, о чем речь, о чем драматургия. И эта публика собирается годами. Один к одному. Сложно и трепетно. И вот это важнее. Для меня лично.
Я понимаю. Но при этом будут ли песни в новом альбоме, которые рассчитаны как раз на ту аудиторию, которая спрашивает, куда делся Бурито? Чтобы их тоже завлечь.
А я о них не думаю.
Почему?
Потому что для тех, кто с нами, Бурито никуда не делся. А если люди спрашивают, куда делся...
А расширять горизонты своих почитателей неинтересно? Сначала через коммерчески продуманные хиты, потом двигать их ближе уже чуть более умной музыкой, чуть более интересной музыкой.
А вот не работает.
Нет?
Через коммерческие хиты люди остаются в своих плейлистах с коммерческими хитами. И поэтому возникает вопрос, куда делся Бурито. Они послушали коммерческие хиты, не идут слушать дальше. То есть у них один Бурито в плейлисте один из. Мне это не устраивает.
Хорошо, мы осуждаем.
Нет, не осуждаем, но просто это не моя публика.
Слушайте, а какой чудесный вопрос. Следите ли вы за творчеством группы «Бандера»?
Конечно.
Да?
Мы с ними поддерживаем отношения прекрасные. У нас есть чат.
Да.
Общий, называется «Лихолетие». И мы туда друг друга кидаем наши фотки всякие и просто какие-то вещи новые.
Я что хочу спросить. У меня однажды была группа «Five Star Family». И когда они пришли, я честно удивил. Во-первых, я удивил, что Лоя туда вернулась. Потом я удивился, что они еще существуют. Прям искренне удивился. Оказывается, они гастролируют, у них очень много концертов. Вот для меня группа «Бандерас» — это была такая вспышка, яркая, причем очень хорошо сделанная, прям супер музыка была. А потом они еще... Вот, я как обыватель, куда делась группа «Бандерас» для меня?
Понятно.
Мне кажется, что «Бандерас» — такой немножечко живой труп. Нет такого ощущения?
У меня нет.
Нет?
Интересный вопрос, но с чего создается такое впечатление? Потому что нет их на горизонте,
да,
то есть в эфирах радиостанции.
Вот это же странно для музыканта. Вроде бы ты есть, но тебя и нет.
Это сложный вопрос. Возможно, он для каждого музыканта трактуется по-своему. Для меня группа «Бандера» существует. Ребята имеют гастроли, и у них такой запас хитов, что они могут еще лет 10-12 спокойно ездить.
Запас хитов как раз. Конечно, то, что да. Прошлое. Сегодня что-то есть интересное?
Выпускают ребята, да? Конечно, музыку интересную. Не знаю насчет коммерчески успешной. То есть, а возможно, им это уже не нужно. Ну, как-то подстраивают. Я не знаю. То есть, вот в данный момент я не могу... У меня нет прямого контакта с Сашей Дуловым, автором всего. он и так, он человек очень медленный, очень вдумчивый, и для него, наверное, он существует вне времени. Вот один из принципов существования Бандерас — это существование вне времени. Мне так кажется. То есть актуализации какой-то, мне кажется, там не преследуется. Не знаю. Я не могу говорить за авторов. Мне бы со своим разобраться, да, то есть до конца. Мне бы понять, даже не понять, мне бы, вот, я как-то выбрал свой вектор, в котором комфортно. Даже не комфортно, нет, потому что зона комфорта — это стагнация. Нет, вектор, который я так, я знаю, что я берусь за что-то и просто пашу, иду вперед. Вот иду, мне с этой борозды не столкнуть. То есть я буду пахать, вот иду, идти, потом взлечу, приземлюсь, потому что всегда быть на пике нельзя. Нельзя быть на
пике. Сколько было приземлений и взлетов? Чего было больше?
Да каждый день. Взлет, подъем. Я это, опять же, взлеты и подъемы, это мы можем говорить только языком субъективным. Вот для людей, которые задают вопросы, где буррито, это что? Это приземление. Угу. А где же он? Ну, летал же. Там. Для тех, кто с нами, то есть это как бы просто закономерный момент. Но не так широко известные песни, может быть. Мне интересно как раз двигать сейчас не широко известные песни. Не знаю почему.
Я просто все пытаюсь понять вот этот механизм. Но на Западе же это работает, когда есть артисты Индии, они приходят на шоу, они приходят на какие-то развлекательные передачи, и они умудряются, веселясь, уходя как раз в это коммерческое веселье, успеть продвинуть свою независимую и совсем не попсовую музыку.
Это мне близко.
Почему у нас так? Почему вот вас я не вижу постоянно где-то, чтобы через юмор, смех и прочее людей немножечко к себе...
Потому что я не юморной. Ну, как бы мне неинтересно приходить на сатирические, юмористические программы. Для меня это потеря времени. Ничего не могу с собой поделать. И снобизм, может быть. Это можно назвать снобизмом.
Да? Нет, это не снобизм, это черта характера такая.
Да я не могу. То есть я считаю, что это потеря времени. Но мы говорим же конкретно о промо. Да, то есть я не могу заставить себя последнее время, типа, надо что-то выложить в Инстаграм. И вот когда я работал над альбомом, раньше еще мог как-то, наверное, типа надо и сделали. А сейчас не хочу.
Хорошо. Вы с женой на одной волне вот с таким мышлением? Конечно. Или она чуть-чуть по-другому на это смотрит?
Она по-другому... Нет, она абсолютно так же видит. Но в тот момент, когда она стала заниматься, допустим, своим ливерным брендом, она там поняла, что вот для бизнеса надо.
Да.
И спокойно это делает. И на самом деле все съемки стихов и так далее, это ее инициатива. Я бы не сел никогда. Она просто пришла, она поставила на кухне свет, взяла меня за руку, сказала, сядь, читай стихи. Я прочитал. Так бы не было и стихов. Наверное, ну, да я, может быть, это взросление, может быть, это какой-то этап. Я вообще, я знаю, что ничего стабильного нет. Я просто нахожусь здесь сейчас. Сейчас я выпускаю альбом. Сейчас я выпустил трек, мы сняли клип. Сейчас я готовлю новое шоу. Мне интересно развивать именно концертное шоу.
Будет ли оно похоже на тот иммерсивный концерт, который был?
Очень бы хотелось с иммерсивным звуком поехать по стране. Мы просчитываем этот тур. Потому что я тоже считаю, что хватит сидеть на входящих. Надо нести самому все. Вот в какой-то момент уже переросло у меня желание просто работать, в желание нести, доносить и делать все так, как я вижу. Концепция шоу, логистика, сцена, звук, свет, билеты, стоимость.
Полностью, стоимость самое главное, да, в этой истории.
Все время под ключ, да, то, что я бы хотел делать. То есть я бы хотел, мне уже не устраивает просто приехать и сыграть там, несмотря на то, что мы всегда везем с собой свой, ну, понятно, 360 своего килограмм бэклайна, у нас обязательно видеошоу, работа с камерами и так далее. Но я еще хочу разрастаться. Я хочу свою сцену, я хочу свой свет, именно запрограммированный. Ну, это все моя режиссерская профессия, судьба.
То есть с чего начинали?
Конечно.
А потом забросили.
Я даже не заканчивал. Все мое существо режиссера — это концертное выступление группы «Буррито». То есть все, вот и до. Вплоть до написания песен и драматургии альбома. Я никогда не забываю, что я режиссер. Это как раз все благодаря режиссуре.
Я в одном интервью услышал такую очень странную, конечно, вещь. Хотя я с ней согласен, потому что я как человек, который 25 лет проработал на радио, когда меня периодически зовут там в школу радио что-то рассказать, вот вы сказали, синдром проходимца есть. Вот у меня абсолютно то же самое. Вроде бы я все это знаю, но каждый раз в голове мысль, а кто я такой, чтобы этому учить людей?
Абсолютно верно. Почему у половины
творческих людей?
Конечно, даже не у половины, а у всех, наверное.
А почему так? Вот я не могу этому найти объяснение.
Синдром проходимца?
Да, это что, комплекс какой-то?
Конечно.
Это...
Мы же дети Советского Союза.
А, то есть это только оттуда идет?
Безусловно, из семьи. У нас немножко другие логические установки были.
То есть мы себя не любим?
Мы себя экономим. Для чего? Синдром проходимца — это когда мы говорим себе, ну, вот еще недостаточно знаний, да, вот еще недостаточно, чего я выделяюсь, вот они все могут себе подумать, ну, это гордыня, наша внутренняя гордыня, которая говорит, ну, как они могут говорить о чем-то, они же не разбираются, вот я, с другой стороны, вот я не могу себе позволить этого, я знаю больше, но я себе не могу позволить, это же гордыня абсолютная, поэтому синдром проходимца — это возврат вот к нашим корням, где надо посмотреть. Наши родители говорили. Ну, вспоминаем даже, это же паттерны поведения, абсолютно воспитательные, да, то есть сейчас мы уже можем говорить о том, что дитё надо не с палкой и розгами воспитывать, да, то есть под каким-то постоянным контролем и постоянным, то есть, возможно, раньше люди думали, что мы детей рожаем для себя, а нет. Сейчас уже как раз, когда знания просачиваются в мир, уже все больше людей понимают, что ребенка мы просто привели в этот мир и даем ему жизнь и возможности реализовать здесь свою карму. Вот. Синдром проходимца, еще раз, тесно связан с гордыней. Вот и все.
Хорошо. А вот когда в работе, я не знаю, происходит работа в студии, вот ты работаешь, но внутри же у тебя есть представление, что ты профессионал своего дела?
Я знаю, что да. Я хочу. Я знаю, ремесло. Я знаю статистику свою, успехов или относительных, да, каких-то того или иного.
Ну, минусы и плюсы все.
Да, да, да. И я знаю, с чем. Ну, самое главное, что я знаю ремесло и да, статистику. А над этим всем один-единственный знак мигающий. Я не могу этого не делать. Я не могу этого не делать. Это единственная движущая сила. То есть, если ты можешь это не делать, не делай. Все. Не надо. А я не могу не делать. Не могу не прийти, не могу не написать в заметках свой какой-нибудь текст, не могу не набросать музыку. Если день прошел без этого, все, как будто случайный день. Это все этим характеризуется личное мое мировоззрение. Хорошо. Но это не хорошо, не плохо. Это вот чисто мои грахи.
У меня есть игра, называется «Я никогда не». Угу. Я даю ситуации жизни. А надо отвечать честно, был такое
интересно,
или не было.
Интересно.
Я никогда не накручивал подписчиков или просмотров в интернете.
Является ли накручиванием подписчиков розыгрыши? Помните, такие были? Вот я участвовал в Гиве.
Да.
Я участвовал в Гиве. Это является накручиванием?
Ну, для меня это.
Ну, значит, да.
Значит, Бурит и Яна Рудковская этим занимаются. Хорошо.
Когда это было модно, столько людей.
Конечно.
Хотите поучаствовать в ГИВе? Мы такие с Оксаной. Давайте. Это наш друг делал. Курбан Зима. Курбан Омаров. Давай.
Вот. Ну, как-то принесло это
людей? А потом нам пришлось, нет, специальных людей нанимать, которые бы ботов, которые понабежали, отписать. Потому что там реально... Что эти люди делают?
Ну, вы же там что-то разыгрываете.
Да. Ну, было такое, да.
Я никогда не ходил в стрип-клуб.
Только работать. Мы выступали с Бандер в стрип-клубе. Угу. На секундочку. Я глаза вниз опустил, смотрел, пел в микрофон.
И молился.
Скорее бы все закончилось.
Я никогда не делал селфи из спортивного зала.
Делал, наверное, да. Потому что тот пресловутый момент, так, когда ты развиваешь соцсети, и жена тебе говорит, надо выкладывать все. Угу. В какой-то момент ты тупо это исполняешь. Ну да.
Ну давай.
Ладно. А я считаю, она говорит, ты сейчас этот зал идешь, сними ты, вот просто упражнение, как ты делаешь. Я говорю, я еще постарался, телефон расположил, на меня хватило на один раз, говорю, любимая, вот все, что я смог. Она говорит, я сейчас смонтирую. Все смонтировала, классно. И все. Хватит.
Вот. Мне всегда интересно, вот в этот момент, я прям бывает, что люди выкладывают действительно видео, как они занимаются, и я краем глаза смотрю на соседей, которые проходят, И у них такой взгляд, типа, они долбоеблитые.
Ну, типа того. Я тоже себя чувствовал немножечко тем самым человеком, которому вы сейчас сказали, когда снимал себя тренирующегося.
Я никогда не занимался сексом в самолете или поезде.
Нет.
Фу, какая скучная жизнь. Так. Я никогда не обижал человека незаслуженно.
Нет. Бил заслуженно, но незаслуженно нет.
Я никогда не был в Пушкинском музее.
Нет, был, конечно.
Я никогда не совершал крупной покупки, о которой потом очень жалел.
Этого точно не было. Все как-то, вы знаете, мне, видимо, Господь дает понимание,
разум.
Умеренности. Умеренности. То есть и на первый свой гонорар от Бандерас, зарплаты первой, я купил себе мониторы. И вот с первых же денег бандерасовских я стал собирать студию, на которой сейчас все реализовывается. Студию собрать дорого. Я собирал ее 8 лет.
Если бы была возможность финансовая, собрали бы целый гараж мотоциклов дорогих?
Я под санкциями. Супруга сказала, сядешь на мотоцикл, домой не приезжай, потому что попал в аварию.
Но собрал бы, я так понимаю.
Я бы собрал немного мотоциклов. Я знаю, какие конкретно бы я хотел. Это немного, это 3.
Какие?
Ну, эндуро какой-нибудь, да, Ямаху замечательную. Это один из BMW-шных моих любимых, M1000RR. И, возможно, BMW-шный еще Бэггер.
Ну вот хорошо, что озвучили, потому что у нас в подкасте одна из колобогатого мужа нашла после интервью, а второй квартиру подарили. Но это были женщины, красивые, молодые. Но вдруг получится. Хорошо, идем дальше. Я никогда не бил животных.
Нет, но иногда влетает нашему норду. Я честно признаюсь, что иногда ведет себя...
По какому месту влетает?
По попе, тапкам. Угу. По бедрышку. За что супруга меня нещадно, конечно, чморит. Он говорит, как ты можешь? А он, засранец такой, он же знает, что он делает плохо. И он, ну, как в смысле, за что ему влетает? Да потому что, если что-то ему не так, он идет и писает прямо. А еще сладко, может и насрать.
Да. А он в этот момент, когда это делает, в голове думает, мама Оксана сейчас разберется.
Он очень вредничает. Ну, то есть он ничего с собой не может поделать. Он просто вот, если что-то не по его... Вот если еще грызается, то тоже быстро. Быстро схватывает поход на место. Вот так вот в руки взять и посадить.
Я никогда не выступал на сцене нетрезвым.
Что значит нетрезвым? То есть в кашу? Такого не было.
Коньячок чуть-чуть выпить.
Конечно. Я люблю коньяк и виски. Я могу перед концертом пригубить.
Я никогда не пел под фонограмму на сольных концертах.
Это точно нет.
Нет?
Ну, как можно с живым коллективом петь под фонограмму? Тут недавно была проблема в Питере. Я приехал 14 февраля больной, с температурой, и я вообще ничего не слышал. Я, наверное, там напел вообще такого. Потому что я понимаю, что на первой песне, начиная петь, у меня ноздря правая заложена так, что если я ее пробить не могу криком, мне кажется, я весь концерт проорал. Но там некоторые песни есть, где нужно. У меня вообще все, ну, как бы вот, горло обложено, я не могу субтоном петь. Такого тяжелого концерта давно не было. Больным петь вообще, это такой отстой.
Это можно потом надолго концерты потерять.
Ну, вот я, например, только сейчас, видите, еще хриплю, только прошло 2 недели, я только начинаю приходить с голосом в себя. Это был, конечно, такой экспириенс.
Так, хорошо. Я никогда не переживал по поводу неизбежности смерти.
Нет.
Я никогда не пробовал запрещенные вещества.
Нет.
Я никогда не пел в караоке свои песни.
Пел.
Пел?
Пел.
Просили или прям вот сам целенаправленно?
Да, сам пришел в караоке, заплатил.
Вы что, меня не узнали? Да я вам сейчас спою.
Нет, просили. Просили, кстати.
Так.
Вот мы только что отработали корпоратив, и наш заказчик говорит, вот здесь у нас сейчас, мы сейчас с вами посидим за столом, здесь у нас караоке. Гарик, а спой, пожалуйста, маму еще раз. И я вот и там в караоке.
Да. Я никогда не желал смерти человеку.
Нет.
Я никогда не давал взятку.
Если мы говорим о гаишниках,
да.
Было.
Ну,
было,
как
простите.
Как это была самая большая?
Наверное, 5000.
Я никогда не воровал песни.
Не воровал.
Я никогда не слушал песни Бузовой от начала до конца.
Простите, Ольга, нет, не слушал от начала до конца. Но я слышал части песен, конечно.
Я никогда не хотел изменить что-либо в своей жизни.
Никогда. Это смирение. Тут, когда ты Бога находишь, все понимаешь. Вот ты подпускаешь.
Так, подожди, сейчас опять скучно мне стало.
Ну, прости, пожалуйста,
опускай. Я алкоголик, ты помнишь?
Да, я закончу. Вот даже алкоголик. Когда, алкоголик тоже может найти смирение легко. Сколько он мастеров просветленных подбухивали.
Это правда.
Да, правда.
А сколько творили в этом состоянии?
Вообще истина в вине, да. Головушку свою опускаешь перед божественным замыслом и видишь, куда сделать новый шаг. Все, смирение.
Хорошо. Тогда последний вопрос для тебя. Кто или что для тебя свято?
Семья.
Все, спасибо.
Не за что.
Если вам понравилось, сохраняйте эпизод, чтобы было удобнее следить за новыми выпусками, которые выходят каждый вторник в аудиосервисе «Звук». Через неделю новый герой. Дождитесь.